Мы читаем книгу «Зор Леам», «Зор народу», глава «Вайшлах», страница 8. Мы на 52-м пункте. Книгу можно скачать на нашем сайте КАП-ТВ и вопросы задавать на этом же сайте. Самые интересные вопросы будут заданы на уроке. И как обычно, когда мы начинаем читать «Зор», мы должны направить свое внимание на то, на что «Зор» хочет направить нас, и идти вместе с течением материала, который подготовили нам великие авторы «Зор». Они говорят, что то, что сотворено, это желание получать. У желания получать есть две формы восприятия. Восприятие реальности, восприятие Творца, сотворившего его. Или восприятие в желании прямым образом, то, что называется сверху вниз. И таким образом, все, что это желание способно ощутить, это то, что мы сейчас чувствуем. И вот это восприятие и называется, в общем, этот мир. Или есть иная форма восприятия, выше желания, вне желания, когда я не наполняю себя, а я наполняю как бы других. Мы непривычны к такому виду восприятия. Мы не родились в этом. Это нечто чуждое, иное. Хотя авторы «Зор» говорят, именно это естественно. Это идет от природы, от Творца. И вот так, кроме нашего восприятия, нашего мира маленького, который мы чувствуем в нас, все прочее, это вне. Вне нас эти великие миры. И «Зор» направляет нас также приобрести тип восприятия этого внешнего, внетелесного, назовем его так. И на это мы должны направлять себя. То есть, каким образом мы воспринимаем реальность, которая именно вне нас. Есть еще что-то, находящееся вне нас. И в нем мы увидим, на что указывает «Зор» во всех видах, которые книга «Зор» рассказывает нам о таких вещах, которые вроде бы происходят в этом мире, могут происходить в этом мире, о вещах чуть более воображаемых, вроде бы ангелы, духи, чертоги, такие вещи, сказочные, легендарные, неважно, в каком виде нам это рассказывают, менее реальный, более реальный. Всегда книга «Зор» нам рассказывает, что происходит в восприятии вне нас. А человек, который хочет понять, что же эта книга хочет сказать ему, что книга «Зор» хочет раскрыть в нем, ему, он должен вместе с этим направлять себя в этом же направлении. Давайте посмотрим, а что действительно они имеют в виду? Направляем себя не на то, чтобы наполнять себя, а почувствовать, что же действительно находится вне меня. Посмотрим. 52-й пункт, страница 8. У царя Давида, прежде чем он пришел в мир, вообще не было жизни, за исключением того, что Адам Ришон дал ему 70 из своих лет. И жизнь царя Давида составила 70 лет. А жизнь Адама Ришон составила 1000 лет за вычетом 70. И находятся Адам Ришон и Давид в первом тысячелетии сотворения мира. Вы видите, «Зор» иначе отсчитывает, чем мы считаем. Что значит первое тысячелетие мира, и там находится Давид, царь Давид? Говорится о духовных понятиях, а не об историческом процессе, вроде бы. 53-й пункт. «Жизни просил он у тебя, ты дал ему долголетие навеки». «Жизни просил он у тебя» — это царь Давид. «Ибо, когда создал Творец райский сад и поместил в нем душу царя Давида, посмотрел на нее и увидел, что нет у нее собственной жизни вовсе. И так простояла перед ним весь день. Поскольку сотворил Адама решен, сказал, это, конечно, жизнь Давида. И от Адама решен произошли те 70 лет, которые царь Давид прожил в мире. Царь Давид соответствует Малхут. Малхут — это желание получать. Она не может получить внутрь себя свет, и поэтому у царя Давида, у Малхут, таким образом, который вот так называется, нету жизни. А иным образом, когда получает тем, что дает отраженный свет, хасадим, но это уже не сам царь Давид. 54-й пункт. Праотцы отдали ему от своих жизней, каждый из них. Авраам отдал ему от своей жизни, а также Яаков и Иосиф. Ицхак не отдал ему ничего, так как царь Давид произошел от его стороны, ибо царь Давид — это нуква с левой стороны. И тогда она — тьма, а не свет. И потому не было у него жизни, ибо жизнь бывает только от правой стороны, от Зерампина, называющегося древом жизни. Правая называется отдача, левая — получение. И поэтому, если желание получать находится только в своем естественном свойстве, в левом, он не может получать, потому что получать можно только в той мере, в которой желание получать подобно сфере, свету. И в той мере, в которой она дает, в той мере можно получать. Поэтому нужно приобрести свойство отдачи. Это называется получение ради отдачи. И тогда можно наполниться. А Ицхак тоже произошел от левой стороны, однако включился в Авраама, как сказано, Авраам породил Ицхака, а также в силу жертвоприношения, и потому была у него жизнь. И все это только для себя. Однако дать жизнь Давиду не мог, так как основа его происходила из левой линии. И жизнь у него была не от себя самого, а только от силы взаимовключения. Иначе говоря, Ицхак тоже произошел из левой линии, как и Давид, и потому не мог дать ему собственную жизнь. 55-й пункт. Авраам дал ему 5 лет, поскольку должен был жить 180 лет, как и Ицхак, а прожил только 175 лет. Не хватает 5 лет. Яаков должен был прожить в мире по числу лет Авраама 175 лет, а прожил 147 лет. Недостает ему 28 лет. Таким образом, Авраам и Яаков отдали ему от своих жизней 33 года. Йосеф прожил 110 лет, а должен был прожить 147 лет. По числу лет Яакова недостает 37 лет. И вместе с 33 годами Авраама и Яакова выходит 70 лет, которые дали они царю Давиду существовать в них. А И Давид прожил все эти годы, которые дали ему праотцы. Мы здесь видим, каким образом Зор нам рассказывает, как Малхут, наше желание получать, включает в себя свойства Творца, свойства девяти первых, предваряющих Малхут сферот, и как из каждой из сферы Малхут может получить впечатление, как от каждого свойства Хесед, Гвура, Тиферет, Ненцех, Од, Есот, мы точно не знаем, что особого именно в этих свойствах, что от каждого свойства Малхут может взять только определенное количество сил отдачи в таком вот виде, что от Хеседа 5 лет, от Гвуры там 18, от этого еще. Почему? Это мы потом изучим. Но Зор уже начинает нам объяснять, каким образом мы приобретаем, мы это желание получать, мы это Давид, свойство, которое хочет продвигаться и достичь отдачи. И Давид, царь Израиля, он направлен прямо к Творцу, Яшар Кель, прямо к Творцу. И Малхут из себя ничего не может сделать, а только включить в себя предваряющие ее свойства. Хесед, Гвура, Тиферет, Нецех, Од, Есот, Зерампин. Он хочет отдавать и в таком виде наполняет себя. 56 пункт. Почему же Ицхак не отдал ему ничего от своей жизни, подобно Аврааму, Иакову и Йосефу? Потому что Ицхак представлял тьму от левой линии до ее включения в правую. И Давид произошел со стороны тьмы, от левой стороны. А у того, кто во тьме, нет света вовсе, и нет ему жизни. И потому не было жизни у Давида вовсе. Однако у Авраама, Иакова и Йосефа был свет, так как они происходят от правой стороны. И подсветили они царю Давиду, и от них он должен был светить, то есть он обязан был включиться в правую линию, так как от тьмы, от левой линии, нет там жизни вообще. И потому не принимается в расчет Ицхак. 57 пункт. Почему Йосеф дал ему жизни больше всех? 37 лет. Тогда как они только 33 года. Однако же Йосеф сам по себе соизмеряется со всеми, так как называется праведник, основа, есод, включающий все сферот. А значит, светит луне, нукве, более всех. И потому он дал царю Давиду более всех. Как сказано, и поместил их Бог на небесном своде, чтобы освещать землю. Ракия, свод, это категория основы праведника Йосефа, Есода. А земля — это нуква, царь Давид. И нукве светит основа, Есод, Йосеф. И потому он дал ему жизни более всех. 58 пункт. Именно молитва Яакова защитила его от Эсава, а не заслуга его, так как он хотел оставить свою заслугу сыновьям, которые придут за ним, а не исчерпать ее теперь для себя самого перед Эсавом. И потому обратился с молитвой к Творцу и не положился на свою заслугу, чтобы спастись благодаря ей. 59 пункт. И разделил народ на два стана. Если нападет Эсав, оставшийся стан будет спасен. Спрашивается, разве не может случиться так, что Эсав разобьет оба стана? 60-й пункт. Шхина не отходит от шатра Леи и шатра Рахели. Сказал Яков: «Знаю я, что есть у них охрана от Творца. И потому поставил служанок и детей их впереди. Если ударит Эсав, то ударит по ним. А за сыновей хозяек я не боюсь, потому что шхина с ними». Таким образом, впереди означает первые, кто в опасности. И потому сказал: оставшийся стан будет спасен, так как шхина с ними. И поскольку сделал так, вознес свою молитву за служанок и их детей. Шестьдесят первый пункт. Молитва бедняка, который ослаб. Это сказал царь Давид, когда посмотрел и увидел обыкновение бедняка. Посмотрел на него, когда бежал от гнева царя Шаула. Это молитва, которую бедняк обращает к Творцу. Она принимается ранее всех молитв мира. Ну, мы изучали молитву «Врата слез». Какова связь именно? Здесь интересно. Между молитвой бедняка и вратами слез, которые распахиваются. Оба они, это молитвы, уподобятся Творцу. Слезы тоже. Почему называется «врата слез»? Он хочет уподобиться. Дмаот – слезы. От слова «домэ» подобен, как Адам. «Домэ» подобен Творцу. Созвучные слова, все три. И я, когда чувствую, хочу уподобиться, это со стороны желания. А нищий – со стороны чувства. То, что чувствует внутри желания. Две молитвы вроде бы. Одна более внешняя, одна более внутренняя. Но это из того же направления. Хочет уподобиться Творцу. Она, может быть, сложность вроде бы нищему распахивать, а в другом месте сказано «врата слез», «слезам распахивают». 62-й пункт. Сказано. Молитва бедняка и сказано. Молитва Моше, человека Бога, Божьего человека. Молитва бедняка – это молитва руки, нуквы, так как нуква называется бедняком, поскольку нет у нее ничего своего, и все должна получать от Зарампина. А молитва Моше – это молитва Рош, головы, Зарампина. И не следует проводить разделение между молитвой бедняка и молитвой Моше, между нуквой и Зарампином, ибо они всегда должны быть во взаимодействии, в зевуге, и обе они рассматриваются как одно. 63-й пункт. И поэтому молитва бедняка принимается перед Творцом ранее всех молитв мира. Молитва бедняка, слитого со своей бедностью, как человек, у которого нет ничего своего. 64-й пункт. Человек, который чувствует, что его желание основное, он не может наполнить. 64-й пункт. Молитва указывает на Моше, представляющего Зарампин. Бедняк указывает на Давида, представляющего нукву, который ослаб, то есть при покрытии луны, нуквы, когда солнце, Зарампин, исчезает от нее, и перед Господом Авая изливает душу, чтобы соединиться с солнцем, чтобы соединиться с Солнцем за Ирампином.
65-й пункт. Молитва каждого человека — это молитва. Но молитва бедняка — это молитва, которая встает перед Творцом, ломая врата и двери, и входя, чтобы быть приняты пред Ним. И перед Господом изливает душу, подобно тому, кто негодует на суды Творца. 66-й пункт. Молитва праведников — это радость собранию Израиля, нукве, возможность украситься перед молитвой пред Творцом. И потому она более желанна Творцу, чем молитва бедняка. И потому Творец стремится к молитве праведников, когда они должны молиться, поскольку знают, как угодить своему владыке. Праведник — это тот, кто просит, оправдывает Творца. И поэтому он просит раскрыть действия Творца. И поэтому его молитва немедленно открывает свет. 67-й пункт. Сказано в молитве Иакова: «Бог отца моего Авраама и Бог отца моего Ицхака, Творец, сказавший мне: вернись, украсил и создал связь в едином сопряжении, как должно. Сказал: Бог отца моего Авраама». Это правая линия. «Бог отца моего Ицхака» — это левая линия, сказавший мне, ему самому, представляющему решающую среднюю линию. Здесь, в средней линии, заключено все дело — украсить место между ними, между Авраамом и Ицхаком, которые представляют правую и левые линии. И потому сказал ему: «Вернись в свою страну и на родину свою, и я буду благотворить тебе». 68-й пункт. «Мал я против всех милостей». Сказал Яков: «Ты обещал благотворить мне, а я знаю, что все твои деяния вершатся с условием, что они исполнят волю твою. И нет во мне никакой заслуги, ибо мал я против всех милостей и всей истины, что соделал ты с рабом твоим. И потому не должен ты выполнять для меня свое обещание. А все, что ты сделал мне до сих пор, было не по причине моих заслуг, а для твоего блага, что соделал ты мне. И вся эта милость и истина были для твоего блага. Ибо при переходе Иордена в начале, когда бежал я от Эсава, один перешел я эту реку. А теперь ты соделал со мной милость и истину. Ведь теперь я перехожу эту реку с двумя станами. Нужно стараться изо всех сил оторваться от любых картин, которые могут возникнуть, а только желание и свойства отдачи и получения, которые происходят в нем, желание, которое делится на множество желаний, свойства, которые происходят из желания, на которого существует множество воздействий света. У желания есть свойства получения или отдачи. Из них происходят разные желания во взаимосоотношениях, в споре, разные виды отношений, но говорится только о желании. Это единственный материал, который создал Творец. Влияет на него свет и желание под воздействием света в самых разных формах из-за того, что у них есть разная сила, разный авиют. Через это начинает как-то организовываться в соответствии со светом, и об этом говорит нам Зоар. Есть множество действий внутри желания под воздействием света. Часть из них, малая часть из этих действий приходит из самого желания, которое называется «свобода выбора». То свободное желание, которое может проясниться из всей совокупности действий, если правильно их направить, это то, что называется человек, Адам. Мы говорим только о свойствах, о вхонот внутри желания. Ни в коем случае нет никаких образов. Ярден, Ицхак, Яков, горы, города. Ничего. Пожалуйста. 69-й пункт. До сих пор он следовал порядку прославления владыки своего, а отсюда и далее просил того, о том, в чем нуждался. Это показывает всем людям, что человек должен сначала выстроить прославление владыки своего, а затем обратиться со своей молитвой. 70-й пункт. «Избавь меня от руки брата моего». То есть после того, как выстроил прославление, обратился с молитвой. Таким образом, тот, кто обращается с молитвой, должен разъяснить свои слова как должно. Яков сказал: «Избавь меня». И на первый взгляд этого было достаточно, так как не нужно ему ничего, кроме спасения. И вместе с тем сказал Творцу: «Возможно, ты скажешь, что уже спас меня от Лавана». Поэтому разъяснил: «От руки брата моего». «Возможно, скажешь, что и другие близкие зовутся братьями». Поэтому разъяснил: «От руки Эсава». Ибо нужно разъяснить дело как должно. «Почему же я нуждаюсь в спасении?» «Потому что боюсь я его, как бы ни пришел и не убил меня». И все это, чтобы объяснить дело в обращении наверх. «А ты сказал...» 71 пункт. «А ты сказал, я буду благотворить». И спрашивает: «Что значит ты?» И отвечает: «Нуква называется ты, как сказано, и ты оживляешь всех, даешь всем жизнь». 72 пункт. Царь Давид сказал: «Да будут угодны слова уст моих и помышления сердца моего пред тобой». Слова уст моих — вещи разъясненные, а помышления сердца моего — вещи скрытые, которые человек не может разъяснить устами. Помышление в сердце, и не может он разъяснить его. 73. «А потому должно быть то, что разъясняется устами, слова уст, и то, что зависит от сердца, и не разъясняется устами, помышление сердца моего, ибо все тайна. Одно соответствует низшей ступени, нукве, а другое соответствует высшей ступени, бине. То, что разъясняется устами в соответствии с низшей ступенью, которая должна разъясниться, это явный мир. А то, что зависит от сердца, соответствует более глубокой ступени, бине, сокрытому миру. И все как одно, и оба нужны. И потому сказал: «Да будут угодны слова уст моих и помышления сердца моего пред тобой». 74 пункт. «И сделаю потомство твое, как песок морской, который неисчислим от множества». Есть исчислимые, мохин, которые разъясняются устами, свечение хохма, раскрываемое посредством нуква, которое называется уста. И есть неисчисляемые мохин, покрытые хасадим, которые привлекаются от бины и называются помышления сердца моего. Сначала сказал Яков: «А ты сказал, я буду благотворить». Это исчисляемый мохин. А потом поставил впереди имя «ты», явный мир. А затем сказал: «Который неисчислим». Это неисчисляемый мохин, привлекаемые из сокрытого мира, покрытые хасадим. И оба нужны. Счастливы праведники, которые умеют выстраивать прославление владыки своего, как должно, а затем обращаться с молитвой своей. Поэтому сказано: «И сказал мне: ты раб мой, Исраэль, и в тебе прославлюсь». Вопросы. Вопросы, замечания, самые разные. Ниф. То, что касается музыки, есть разные реакции в интернете. Некоторые говорят, что это мешает сосредоточиться. Я уже сказал прекратить. Очень хорошо. Дальше. Йосеф из Иерусалима говорит: «Зор говорит о годах Авраама, Ицхака, Якова, Йосефа. Чему это должно нас научить? Мы учили, что количество передает мощь парцуфа, мощь хохмы в парцуфе. Кли, которая получает свечение хохма, начинает считать, сколько у него есть. И это называется... Это пересчитывание лет, это пересчет лет жизни, старец, проживший жизнь, то, что называется, набравшийся мудрости. Это говорится об этом в духовном. То есть это количество лет, которое он получил. Если не получил ничего, то вообще не называется, что он жил, что прожил жизнь. В Зоре это часто упоминается, мы будем читать о понятиях лет, чисел, каким образом вообще считать, пересчитывается народ, разные свойства, как измерять, скажем, главным образом в жертвеннике, в мешкане. И вообще в Торе множество есть измерений, и 2000, и 6000, и 4 направления, и часы. Все это как бы направление измерения, или это в хохме, или в хасадим. Есть тысячи парсаот, вдруг тебе предлагаются. Тысячи — это называется хохма, а десятки — это зерампин, единицы — это малхут и так далее. В общем, все это мы еще будем изучать постепенно в процессе Зора. Не надо считать, что мы что-то теряем, потому что не можем понять эти числа. Почему именно хесед говорит об этом, а хохма говорит о том? Принцип интересен. Малхут, которая приходит также с левой стороны, не может воспользоваться левой линией для того, чтобы быть получающим кли. Она должна получить свойства с правой стороны. Если у нас есть хесед, гвура, тиферет, нецах, от, исот, малхут, то все, что касается правой стороны, малхут может получить от них. эти свойства, свойства отдачи. И тогда она сама по себе получающая, и с этими свойствами ради отдачи включится в них. Это будет означать, что правые свойства передают часть от себя, и сколько она может включиться в них, будет называться «это их часть». Она принимает ее, и таким образом может получать ради отдачи. Это будет называться, что есть у нее жизнь. Об этом, по сути, одна сторона рассказа. А вторая — это молитвы. Он рассказывает, в какой форме, с каким желанием, хиссароном человек может привести себя к состоянию просьбы, чтобы просьба была истинной и была принята, и удостоился на ответ. Достоился ответа. Мы говорили о молитвах. Есть вопрос, если молитвы не для уподобления Творцу, если да, то в чем их цель? Зоар объясняет, как мне кажется, в главе Пкудей, что все молитвы, кто-то кого-то хочет убить, почему так ему захотелось? Кто-то хочет ограбить кого-то, неважно что. Его желание, то, что он хочет это сделать, уже называется молитвой. Только это молитвы, такие молитвы, входят в систему ситра Ахра, нечистых сил, и там они ожидают. И когда человек захочет сделать исправление, то, что называется вернуться к ответу, то и эти молитвы поднимаются, эти плохие молитвы поднимаются. В общем, все, что происходит в желании человека, происходит, записывается в положительном или отрицательном виде, и в конце человек передает это к исправлению. Там существуют особые свойства, которые действуют в Малхут, и передают эти решимот, впечатления, которые неправильно были реализованы, для правильной реализации. В общем, есть целые системы, которые мы будем изучать в Эйхолот, в чертогах. Существует Эйхолот, Малхут чистый, Малхут нечистый, святой и не святой. Как Малхут все это организует? Конечно, они должны сначала, эти желания, включиться в нечистые эхолоты, затем только перейти в Малхут святый. Понятно, что система, она громадная. А мы как ребенок, который кричит, и мать задействует весь мир для него, и передает и кашу, и целые заводы, которых производят, и памперсы. Весь мир работает на ребенка, но он не знает, что на каждый его писк, посмотри, целая промышленность, что готова сделать. Так и мы. Когда мы работаем в нашем маленьком желании получать, и не знаем, какие системы приводим в действие, но мы приводим все, до самой бесконечности. И поэтому все эти системы включаются в наше состояние, и затем это все идет, аккумулируется и включается в исправление. Самые плохие вещи. Нет ничего, чтобы исчезло, чтобы что-то исчезло. Молитва, любые хисранот, желания, самые плохие, самые ужасные, неважно, все включается в материю. Мы состоим из этой материи, мы не можем избежать, убежать от нее. Не можем. Если я что-то хочу, это из общего желания получать, которое сотворил Творец. Если я хоть что-то хочу, это значит желание получать. Я работаю с кем-то, о чем-то, неважно на каком уровне желания, это все равно все входит в ту коробку, которую сотворил Творец. Желание получать. Есть самые разные системы, которые задействуются даже с самого низкого уровня, в котором мы находимся, от нашего осознания. Но не нашим осознанием, в котором мы не находимся, во всей глубине, во всем объеме этого большого желания получать. И поэтому мы приводим все равно его в действие целиком. Нам кажется, что я там хочу, что я делаю. Мы не понимаем этой колоссальной системы, и приводящейся нами в действие. Таким образом, так она работает. И, конечно, нам придется на более продвинутых последующих стадиях исправить все, что мы сделали в то время, когда находились в пеленках, то, что называется. Мы в нашей жизни делаем то же самое. Мы в нашей жизни так живем, только непонятно нам. Если мы делаем то же самое с нашими детьми, с нашими внуками, но в духовном, это называется, что ты сам с собой делаешь это относительно твоих предыдущих ступеней. Потому что все ступени предварительно, относительно следующих ступеней, это как Има, как Аба, как Мать, Отец, То есть я вчера — это ребенок, я в дальнейшем — это мой отец и мать. Когда низкий поднимается, снизу поднимается наверх, он становится такой же, как они.
Яков и Моше из Ришон-Лициона и Александр из Сакраменто спрашивают относительно Зор. Зор такая мощная, высокая. Можем ли мы ее желание, ее результаты принять, ее желание получать, ненависть, как ко всему этому быть оснащенным практически, в смысле связи между нами? Мы должны просто читать. Немножко объяснения, немножко тут и там, как Бальсулам добавляет. Конечно, мы делаем это иначе, но тоже даем такие маленькие объяснения о том, что прочитали. Но действие, воздействие Зор происходит, даже если мы не понимаем, что происходит. Она вот так вот сама, и эта мощь работает. Но кроме того, конечно, мы должны позаботиться, чтобы наши товарищи, которые с нами вместе читают Зор, знали основы науки Каббала. Поэтому здесь, в Израиле, обязательно надо пройти кампус. Я не думаю, что человек, который не проводит себя через кампус, ну, хотя бы, если не 3 года, так год-два, я не знаю, более или менее, он получает знания, с помощью которых он находится уже в большей связи с Зор. Обязаны в любом случае знать немножко сферот, миры, парцуфим. Хотя Зор воздействует и без всех этих знаний, но все-таки по мере связи, насколько человек знает и не знает. Если я не знаю ничего, у меня нет вопроса, я так пропускаю, скольжу взглядом. А если я чуть-чуть уже углубился, специалист в этом, я прихожу к этому, я говорю к продавцу, давай мне самолет, корабль, те системы, с которыми я работал, уже изучил в моей учебе в университете. Уже у меня есть какое-то понимание, а как это, почему да, почему нет, уже есть что-то. Специалист, он действует с массой вопросов внутри. Ты покупаешь квартиру, ты берешь эксперта, он осматривает так и эдак. Тысяча и один вопрос. Ты смотришь, хорошая квартира, хорошо покрашена, мне достаточно. А он вникает во все детали внутри. Так и мы. Конечно же, Зор действует и так, но мы должны вместе с этим все-таки добавлять знания, введение в науку Каббала, учение 10 сферот, статьи. Поэтому мы делаем подготовку, поэтому перед нами более или менее эти сферот из мира Ацилут, миры Брия и Цера, Асия внизу. Потом он дает детализацию гораздо большую, конкретную, как мы говорили, Эйхалот, чертоги. Но все это человеку, который находится в кампусе, скажем, в нашем кампусе, во всем мире, он получает достаточные знания обо всем этом. И действительно, Давид из кампуса в Тель-Авиве. Я понимаю, что говорится о внутреннем мире, но очень наслаждаюсь объяснением танахических ситуаций, которые я уже изучал раньше. Все это только внутреннее состояние, наслаждаться ими это хорошо. Ну, наслаждаться не запрещено. Вопрос, какая польза от этого наслаждения? Если я беру все эти формы и объяснения, которые я изучал в школе, скажем, о Танахе, о Якове, Исхаке, Якове, Аврааме, Адаме Ришон, но о Ноахе мы учили. У меня одна большая путаница. Я вообще не сконцентрирован на том, о чем Зор мне рассказывает. Я как бы должен выйти в космос. Нет земного шара, нет ничего, что когда-то происходило со мной. Это все мне кажется. Время движения, место, все эти вещи, воображаемые с нами, только в нашем разуме. Этого не существует, этого всего. То, что я себе воображаю, что 2000 лет назад что-то существовало, и даже вот копаюсь, извлекаю какие-то ископаемые кости, это все в моем разуме, это я называю реальностью моим. А я хочу поднять это до правильных понятий, до желания, в котором есть решимот, и я исследую желание и решимот, а не археологию всю эту. В земле я копаюсь и извлекаю кости. Я хочу увидеть весь этот мир, который находится в моем желании. Там он действительно только и находится, только лишь. Я обязан перейти на восприятие реальности истинное, а не то, что воображается мне, кажется мне. Я хочу видеть вас как схемы, образы в моем желании, внутри моего желания, а не то, чтобы только вы сидите тут передо мной. Я хочу видеть всю реальность внутри моего желания, включая Творца. И тогда это будет называться Малхут мира бесконечности, находящаяся в нас. Все это я должен сконцентрировать на одном. Все находится внутри одного желания. А почему у меня есть всякие разные образы, действия, поступки, движения разнообразные в соответствии со временем, движением, местом, материальным, духовным? Это потому, что свет, Творец, действует во мне. И вот таким образом он поступенчато приводит меня к истинному, правильному ощущению. Мне нельзя, если я хочу видеть истинную реальность, видеть что-либо, что не происходит внутри моего желания. Мы родились, мы привыкли вот так видеть этот фильм. Он как бы якобы находится вне нас. Он целиком происходит внутри нашего желания. Нам придется с самим собой вести войну. И еще раз убеждать самих себя, что все это происходит в желании. Это не стирает реальность. Желание и реальность — это одно. Мы думаем, что желание — это нечто, я хочу. Или нет, желание, я вот сейчас столкнулся с чем-то. Я столкнулся с желанием. Когда вокруг меня что-то сейчас происходит, это все желание, силы. Они вот так представляются. Когда ты смотришь на экран компьютер, почему ты не находишься в фантазии, что это там какая-то форма? Ты знаешь, что это силы электрические формируют тебе эту картинку. А так ты не осознаешь этого в нашем мире. Ты не видишь экрана, как Бальсулам говорит. У нас есть фотографическая камера в обратной части головы, в задней части головы. А ты видишь мир, который якобы находится вне тебя. У тебя здесь есть экран, и также самые разные электрические силы формируют тебе там картинку. И тебе кажется, что вот эта картинка, которую тебе сформировали там, что она находится снаружи, вовне. Написано так или нет? Это не я. Попробуй как-то постепенно воспринять это, усвоить это. Понятно, что это невозможно, но насколько мы пытаемся через зор оживить эту картину, а не танахическую, как он пишет, не библейскую, так мы продвигаемся. Продвигаемся к истине, к истинному восприятию. Мы увидим действительно все силы, свойства. А тот, кто приводит эти силы и свойства в действие, общая сила, Творец, Это называется раскрытие. Его мы хотим. И это раскрытие происходит внутри нашего желания. Соответственно, мере подобия. Постепенно, постепенно, еще немножко, но обязаны направлять себя на это. Вся зор направлена только на восприятие реальности. Я из всего того, что мы изучали последний год, о восприятии реальности, несколько раз мы проходили об этом, говорили об этом, поэтому увидел, можно, наверное, переходить к зор. Только из этого я убедил себя, что стоит. Увидел. Люди уже принимают это, понимают, не понимают, но согласны. Хотят быть в этом, хотят говорить об этом. Поэтому мы перешли на зор. Потому что зор вся говорит только от фотографической камеры и далее. Да.
Сказано в предисловии книги Зоар, 34 пункт. Чувство зрения, то, что мы видим. Пред нами мир, большой громадный мир, и все чудесное наполнение. На самом деле мы видим все это только в нашем внутреннем восприятии. То есть в задней части мозга есть фотографическая картина, которая рисует нам все, что нам видится. И ничего вовне нас. А все, что мы видим вне нас, это не настоящее, не истинное. Мы родились с этим, привыкли к этому, что поделаешь. Ага, мне что-то непонятно, касающееся лекарства, в котором мы нуждаемся. В материальном понятно. Покупаем лекарства, слушаем то, что говорит аптекарь. А здесь есть некий текст, за которым прячется желание. Что мне с ними делать? Я понял. О чем ты говоришь? Ты что-то делаешь, ты ничего не делаешь. Ты читаешь, и все. Ага, но ведь я хочу быть здоровым с духовной точки зрения. Старайся понять этот текст. Просто, по-простому. Это то, что происходит в моем желании, которое сотворил Творец. Кто это я? Желание. Гуф, тело, мне так кажется, желание. Весь мир, так мне кажется, желание. Все то, что наполняет мир, это желание. Все это одно большое желание. Весь Зор говорит о желаниях. Желание, которое называется Авраам, Ицхак, Яков. Желание, которое называется река, или гора, или ад, или... Ад или рай, черти, ангелы, Творец. Все это виды желания. Нет ничего, кроме этого. Настолько просто. Мне ничего не нужно делать. Только следить, следовать за книгой. Это желание, которое называется Авраам. Что это? Я не знаю, но он так говорит, и все. А это желание, которое называется Давид. Хорошо. Давид может получить от Авраама. Сколько? 5 лет. Я не знаю, что такое 5 лет. Не знаю, что такое Авраам. Не знаю, что такое Давид. Но я слушаю. Слушаю. Есть виды желания. Есть связь между ними. И хорошо. Нет никакой... Неважно помнить, что происходит. Через секунду я об этом забыл. Это называется «прочел». Что я получаю со всего этого? Я все время хочу знать, где это, что это, где это во мне. Но познать это означает почувствовать, прочувствовать. Это желание, которое я ощущаю. Так я хочу это почувствовать. Зор мне рассказывает, а я чувствую. И все. Так только желание, в которых... Мы хотим все эти явления прочувствовать. Это все, что мне нужно знать во время учебы. Когда нам будет легче, тогда вдобавок ко всем этим рассказам Бааля Сулам добавит свою трактовку, свое объяснение Сулам, лестницу. И тогда не только Зор будет видеться нам как что-то сказочное, а сферот, парцуфы, миры, правая, левая сторона, чтобы человек знал, как проще, как лучше себя формировать, чтобы связаться с книгой более внутренне, более научно, более технически. Это очень помогает. Кроме того, что он сделал, еще исправление, которое мы увидим впоследствии, это не просто так трактовка Зоар. Он делает множество работы внутри, формирует все, что происходит внизу. Мы так должны относиться к процессу. Не нужно здесь умничать. Должно быть очень четкое намерение. Должна быть подготовка. Подготовка — это все. Ни в коем случае не принимать чтение Зоар, как наш товарищ из Тель-Авива, то, что он помнит это из учебы, из Ешивы. Несчастный. У него было много сил. Ему понадобится много сил, чтобы выйти из материального видения картины к реально духовному. Это на самом деле проблема. Это большая проблема. Тоже с помощью света, возвращающего ему к источнику, все его предыдущее восприятие приведет его к нынешнему, к новому восприятию. Данари. В соответствии с восприятием, с объяснением восприятия реальности, как мы сейчас услышали, из предисловия книги Зоар, если я сейчас читаю текст, хочу почувствовать его, и смотрю на группу, на товарищей здесь и за границей, и вижу тела, это означает, что это осознание зла? Я не понимаю, не хочу к этому относиться, это просто путаница. Что такое осознание зла, не осознание зла? Это части моего желания, которые мне необходимо соединить, как относящиеся к моему желанию, буквально. И все? Весь мир — это я. Что означает человек — это маленький мир? Весь мир — это я, вся реальность, все, что я вижу, все, что я чувствую, все, что возможно — это только я. Что значит «может быть»? Может быть в моем желании. Все. Я должен прийти к конечному исправлению. Что это означает? Раскрыть свое желание до конца, не знаю до каких пор. Я не знаю, что происходит вне моего желания, и никогда не узнаю. Но насколько мое желание может вырасти, я хочу его увеличить до конца и почувствовать в нем все, что только может в нем произойти. Это означает мой гмар-тикун, конечное исправление. И насколько я почувствую его до конца, будет означать, что я раскрываю своего Творца. Он и имя его едины, тогда будет называться полное желание, и тот, кто наполняет его целиком. А кроме этого я не знаю, более этого я не знаю. Так я вижу людей, животных, зверей, машины, звезды, не знаю, что еще. Это все мое желание. Неживое растительное, животное, говорящее. Мне нужно все это присоединить к себе, соединить в себе. Как это сделать? Не знаю. У меня есть еще несколько миров, которые мне тоже нужно внести внутрь, которые мне еще раскроются вовне меня. И мне придется приблизить их, присоединить их. Не знаю, как это назвать, неважно. И все это я. Я не делю мироздание на «я» внутри и «я» снаружи. Я хочу все почувствовать, все принять как единое, как одно. Так в этом и вопрос. Если я все еще не там, и я слышу, что Зоар мне рассказывает, конечно, мы несовершенны, конечно, мы не в этом. Но если мы говорим о подходе, о намерении во время учебы, но ведь это может быть какой-то вид реакции, если я не иду с тем, что Зоар мне рассказывает. Если Зоар мне рассказывает о том, что я вижу, и говорит вещи, которых я не понимаю, это значит, что я еще далеко от этого. Это какой-то вид моего референса, отношения. Я на самом деле не знаю, о чем ты говоришь. У меня есть вот такое вот желание, рацион, мое желание. И кроме этого нет ничего. Внутри этого желания есть что-то, что называется Давид. что-то, что называется Авраам.
Ицхак.
Моше. Здесь Йосеф, может быть, еще что-то. Право, лево, средние линии, не знаю, река, выходящая из рая, вытекающая, Бина, Има, рай. Здесь внизу может быть ад, там я не знаю, что еще. Все внутри желания. Не может быть, чтобы я ощущал что-то, представлял себе что-то, о чем-то думал, если это не желание. Творец сотворил только желание. Я сейчас должен познать это свое желание. Я в нем живу, но я не знаю, как я живу. Я привожу его в действие, или оно приводит меня в действие. Я так вот кручусь. Это называется без осознания. Так зор начинает вводить меня в осознание. Он начинает объяснять мне, из чего мое желание состоит. Как я влияю между желаниями, что происходит. Как я их организую, подытоживаю, как я их собираю. Ты видишь, мое основное желание, главное, Малхут, с ним я не могу работать. Мне нужно получить в него часть желаний, исправления от Авраама, Ицхака и так далее. Хорошо, так я это слышу. Я пока это слышу, но я хочу опознать, это все мое желание, это все во мне существует, я хочу только познать. И из того, что я стремлюсь это познать, как ребенок, ко мне приходит окружающий свет из более ясного состояния, и светит мне, и я начинаю, не догадываться, как сказать, начинаю потихоньку ощущать. Может, ощущать немножко этого, того, отношения. Это все в ощущении, это не очень приятно. Это приятнее, это внизу, это наверху. Всему я придаю какое-то ощущение. Ощущение. Нет у нас ничего, кроме чувств. И когда мы делаем расчеты, это 2 метра, а это 5 метров, это тоже чувство в нас. Только мы не отдаем себе отчета в этом. Все в ощущениях. Измерение. Мы будем еще изучать, что такое измерение? Как это делается? Что значит парса, что такое пяди, что такое метры, что такое право, лево, минуты? Будем учить. Все внутри желания. Это все понятие, определение желаний. И поэтому, когда я прихожу... Почему? Что я сказал в начале урока? Нет проблем. Ребята, нет проблем. Товарищи, мы говорим об одном простом понятии. Есть желание материи, которого мы не знаем. Мы хотим его познать. Собираемся его познать. И Зоар нам рассказывает о нашем же желании. И он уже устроит нам постепенно, частями, как его опознать. Мне не нужно быть здесь умником. Наши товарищи вне, за границей, я, моя семья, этот мир, следующий мир, грядущий. Меня не волнует это. Я ничего не понимаю. И в этом мире я ничего не понимаю. Я знаю только одно. Желание. Одно. Одно желание. Это все, что существует. И один свет на него действует. Я хочу познать их обоих. Я не могу познать одного без другого. Есть книга. И эта книга написана. На иврите это тоже красиво. Она является сочинением. Она соединяет... такое однокоренное слово, соединяет тебе свет и кли, соединяет это вот святое соединение, которое рассказывает тебе, как материя, желание уподобляется постепенно свету и становится как одним, он и имя его едины, пока не приходит к полной авая. Об этом рассказывает мне книга. А я всего лишь... Не нужно здесь слишком умничать. Я говорю о желании и все, что в нем происходит. И я внутри, и все внутри него. Не хочу ничего слышать о Танахе, о Библии, о истории, географии, археологии. Ничего не хочу слышать. Я сейчас учу Зор. Зор учит так вот. И точка. Поэтому все вопросы, что я буду делать со своими товарищами, с какими товарищами? Мои товарищи внутри моего желания. Если они хаверим, товарищи, если эти, это желания, которые собираются со мной соединиться, чтобы раскрыть Творца, тогда они называются хаверим, мои товарищи. Желания, которые против этого, называются мои ненавистники, соним, и так далее. Так я делю все, что есть. Нет для меня сейчас ни этого мира, ни грядущего мира, только одно желание. Человек должен думать об этом и привыкать к этому, что все, что происходит с ним, как говорит Баал Сулам, все эти понятия, определения должны быть как в коробочке. Вот так. Я не смотрю по-другому на мир. Я должен выйти из привычек, из привычки, которые произошли с момента моего рождения, которым я привык принимать мир, будто бы существующий вне меня. Достаточно. Я возвращаюсь к истине. Не хочу находиться в этой фотографической картинке воображаемой. Я говорю из личного опыта. Да и вопросы, те, которые вы будете сейчас задавать, это глупости, это все пройдет. Нам нужно продолжать, но намерение, направление во время учебы и подготовки, оно необходимо. Без этого можно забыть о духовном, просто жаль времени. Можно сидеть здесь, можешь управлять нашей студией, ничего, мы тебя вытерпим. Но не более, чем это. Я серьезно говорю. Я объясняю вам единственный путь раскрытия реальности. После всего, что мы учили, за всем тем, что мы, о чем мы говорили, с тем, что мы разбухли от всех этих мудростей, сейчас ты стоишь перед выводом всех лет. Есть желание, и как я устраиваю это желание так, чтобы раскрыть действующую силу в этом желании. Сила действующая, приводящая в действие. Зор тебе рассказывает. Из действий познаю тебя. Как одни желания связаны с другими, как они влияют друг на друга. Отсюда ты начинаешь познавать, что происходит между желаниями. Ты начинаешь познавать эту силу. Она не может тебе раскрыться самостоятельно, сама по себе эта сила. Она раскрывается тебе через действие внутри желания. Откуда ты знаешь, что существует магнит? Ты видишь, что кусок железа двигается. Значит, отсюда ты начинаешь понимать, что существует магнит. Если ты умный, если ты понимаешь, покажи это ребенку или кому-то, кто не знает, он подумает, что ты делаешь чудеса. Откуда мы знаем о различных явлениях? Мы понимаем о них через реакцию в материи. Я не знаю, что такое ток. Я вижу, что двигается стрелка, что что-то крутится, что я получаю, скажем, электрический удар, электрический ток. Я вижу только явление. Во всем только явление. Где он нам рассказывает это, что мы не познаем сути? Ни сути себя самих мы не знаем. Кто мы такие? Мы изучаем. Видишь, Зор рассказывает нам о явлениях в общем желании. И проблема только в одном, что нет у каббалистов возможности рассказать тебе это словами. Не этого мира. Как он объясняет нам на языке ветвей. Что же делать? Я могу передать тебе 1.7, деленное на 3, плюс 10 в какой-то степени и так далее, и так далее. Это я тебе скажу вместо имен, вместо названий. У них нет возможности объяснить нам, что происходит. Только через этот мир, где взяли язык ветвей и передают нам понятие духовного мира. Это спасение, что существует такой язык. Потому что мы должны войти в духовное независимо, чтобы у нас осталась свобода выбора, чтобы мы начали осознавать это изнутри. Но как я начну познавать что-то снаружи, если у меня ничего нет от этого мира? Так я отношусь к нему, нахожусь против него, как ребенок в нашем мире. Только у ребенка в нашем мире есть развивающиеся органы чувств, и у него есть отец и мать, которые рядом с ним находятся, и автоматически он развивается. У нас в духовном мире развитие происходит с предварением нашего усилия. Но это тоже развивается по тем же этапам, тем же ступеням, тем же шагам. Но мне прежде необходимо каждому мгновению своей жизни, духовной жизни, нужно приложить силы, приложить усилия. А ребенок не нужно, у него жизненная сила, природа его продвигает. А меня нет, меня сила, природа продвигает страданиями. Ребенка тебе нужно направлять. Здесь у тебя свобода выбора, который участвует в собственном построении. Да, Гриша.
Взор. Язык ветвей. Очень тяжело оторваться от этой реальности. Наоборот, в Тессе говорится о сферот, о чем-то, о чем нет понятия, у меня действительно нет понятия. Но мы же не учим Тесс как Зор. Гораздо труднее фантазировать в Тессе. Почему мы Тесс не изучаем как Зор? Спрашивает Гриша Ширин. Ты скоро будешь и к Тессу приступать к учебе так же, как и к Зор. Тесс будет иной. Ты не очень соотносишь его с собой. Зор гораздо ближе. Зор гораздо ближе. Хотя тест тебе объясняет множество действий о тех же самых вещах. Ты прав. Но именно Зор написано таким образом. Она влияет на тебя в чувствах. Развивает в тебе ощущения, чувства, а Тесс, от изучения Тесс только лишь ты будешь заучка. Ты видишь, изучают Тесс, скоро его будут знать наизусть, скоро будут по нему экзамены проходить, будут знать, этот знает 1000 страниц наизусть, а этот все 2000, у этого такие философии, а у этого такие, будут самые различные комментарии, у тебя будет библиотека на всю стену. А кроме этого, ничего, сердце не изменится. К нашему сожалению, вот так его изучают, Тесс. В то время как Зор, мы здесь учим, надо направлять себя, нас самих направлять, и у тебя нет выхода. Ты начнешь чувствовать, что ты меняешься, и вы еще увидите, какие состояния начнем проходить. Это гигантская сила, нет подобной ей. И вот эта постепенность, которая есть тут, ступенчатость, мягкий вход, когда человек входит, насколько он способен. Потом он начинает раскрывать море вещей, которые есть внутри желания получать его. Пространство, чертоги эхолот, свойства и все это. и нет разницы между этим миром и миром духовным. Все это желание. Желание. Потом ты начинаешь чувствовать, что это действительно воображаемый мир. Он мне видится. Я это принимаю в себе. Мне казалось, что я был эгоист, что вообще все это существовало. Как Бальсулам говорит, обманывали сами себя. Вот это мы раскроем. Все эти вещи, чтобы раскрыть, мы должны. Нам нужна концентрация, концентрация, концентрация только на этой единственной вещи. Да. Гершон. Если я ребенка направляю на вот такое восприятие реальности, которое вы описываете, вопрос. Это вопрос. Он, естественно, войдет в духовное? Не знаю, не пробовал. Следующий. Мы спрашиваем о самих себе. Каббалистический кампус. Только в 6-м семестре изучает Лейл де Кала «Ночь невесты» и Зора. Стоит ли шире вести Зор в кампус? Нет. У них есть возможности. Кампус — это раз в неделю для каждого человека, находящегося там. Все прочие дни он может быть с нами. Но я думаю, я уверен, тот, кто является серьезным человеком, ему каким-то образом придется пройти кампус у нас здесь, в нашем центре, в самых разных наших кампусах по всей стране. Есть телефон, можно позвонить, узнать детали. И раз в неделю пройти такой курс. Без того, чтобы пройти такой курс, он не приобретет вот эти знания базисные. Да. Мы говорим, душа человека обучает его. С другой стороны, вы говорите, кампус. Как эти вещи, если душа человека обучает меня, я пойду на возвышенность какую-то, сяду в позу лотоса, и все. Где тут моя душа? Ну, пусть она обучает меня. Ну, давай. И все. Не истолковывай сам то, что ты изучаешь. Душа человека обучает его, означает. Если человек после очень серьезной учебы, множество месяцев иногда, изучает, приходит к входу в духовное, то вот это желание, о котором мы сейчас говорили, когда он начинает раскрываться, это называется душа. И тогда вот это желание, в котором ты начинаешь видеть эти вещи, ты уже начинаешь в нем формироваться, как ребенок в этом мире. Это называется душа человека, обучает тебя. Зор не обучает тебя. Зор продолжает обучать тебя, и учение десяти сферот тоже. Но ты уже в душе учишься, в том, что раскрывается тебе. И надеюсь, мы достигнем этого. А пока, я сожалею, мы переходим к следующей части урока.